Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы завершим разговор об архитекторе Антуане Франсуа Модьюи и его роли в создании проектов развития Петербурга в эпоху Александра I. Напомним, кандидат архитектуры Зоя Владимировна Юркова работала в архивах России и Франции, и в своей книге она приводит документы, а многие публикуются впервые, раскрывающие и биографические сведения из жизни архитекторов Модьюи, Росси и Монферрана, их осуществленные проекты и неосуществленные проекты Антуана Модьюи, но использованные позднее архитектурным сообществом Комитета для строения гидравлических работ нашего города. Сегодняшний разговор с Зоей Владимировной Юрковой может стать для некоторых откровением. Мы в предыдущей программе говорили о Карле Росси и Модьюи.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы уже говорили в одной из первых передач, что планировками городов занимались инженеры, и это никак не считалось архитектурой. Если мы прочитаем публикации дореволюционные, то везде говорится о том, что Росси построил театр, построил здание министерства. Но никогда не упоминается о том, чтобы он занимался какими-то планировочными работами. Вот это вот непонимание очень хорошо выразил в 1936 году один из первых исследователей творчества Росси, Панов, написал такую фразу. Росси, а ему, кстати, на момент создания комитета уже был 41 год, по тем временам очень солидный возраст. Что Росси, подобно Илью Муромцу, сидящему на печи 30 лет, вдруг расцвел и поразил своим дарованием всех нас. На самом деле чудес не бывает, и для того, чтобы заниматься такими работами, нужно в своем опыте иметь не фарфор и не деревню Глазова, а немножко побольше. И Модьюи как раз имел вот этот опыт французского градостроения. Опыт службы в инженерных войсках Модьюи, конечно, соперников в Петербурге просто не имел на тот момент. Еще вот такая парадоксальная ситуация сложилась, что когда Марианна Зеноновна Тарановская поступила в аспирантуру к архитектору Гриму, он уже написал ряд статей по поводу площади перед Аничковым дворцом, по поводу Михайловского дворца. И, скорее всего, он посоветовал своей аспирантке заниматься Росси с 27 года, то есть самым последним периодом. Но в процессе работы она наткнулась на письмо Модьюи. Я считаю, что намеренно было сделано это ошибка.
Это перевод с французского?
С французского, которая говорит, я служу архитектором комитета для строений. В переводе это звучит, как я служил.
То есть она решила, что уже к моменту Карла Ивановича Росси Модьюи отошел от дел?
Не знаю. Это к возникновению мифа. Тарановская в докторской диссертации в автореферате написала такую фразу. Опыт изучения одного ансамбля позволяет распространить его на все остальные ансамбли города. Это значит, что все остальные ансамбли она не изучала, а просто сказала, это сделал Росси. Вот так вот рождаются мифы. Но не хотелось бы, чтобы кто-то считал, что я намерена принизить заслуги исследователей, которые работали до меня. Благодаря им вот эти ансамбли взяты под охрану и приобрели мировую известность. Говоря о Модьюи, нельзя не вспомнить о Монферране. На эту тему даже написан целый роман, но не использованы совершенно исторические факты. Мне удалось познакомиться с материалами, которые подобрали исследователи Франции о жизни Монферрана. Родился в купеческой семье. Он Агюст Рикар. Характером очень похож на деда. Дед был хваткий и брался за все, только чтобы это приносило доход. И поскольку революция сломала не только сословные границы, но и профессиональные, Рикар, дед, смог получить себе патент архитектора. Агюст учился в школе архитектуры, был призван в армию. В одном из первых боев он дезертировал, был в бегах. Решил вернуться, потому что Наполеон отменил, во-первых, телесные наказания, во-вторых, дела по таким вот историям не передавал в трибунал, а отдавал беглеца на суд чести товарищей. И уже соратники решали, что с ним делать, выпороть, либо его простить. Монферран попал, как и Модьюи, на перепутье эпох. Это связано все с Французской революцией.
В Петербург к Бетанкуру он прибыл с рекомендательным письмом.
Считается, что Монферран получил рекомендацию у своих учителей, но он привез рекомендацию от инженера Бригетта, который был дружен с Бетанкуром. А Бетанкур – руководитель комитета для построения гидравлических работ. И в Петербурге, надо сказать, это вызвало большое удивление. Как все, кто старался устроиться на какую-то службу, он привез некий альбомчик и долго трудился для того, чтобы Бетанкур предложил ему сделать мне какие-то рисунки. Рисунки тогда вот назывались проектом. И этот альбом был показан Александру Первому. Одно из предложений там было вот по строительству некой церкви. После этого Александр вот его счел возможным назначить на строительство Исаакиевского собора.
Он же ничего не построил, восклицает Вигель в своих воспоминаниях.
Да, Вигель очень удивился, когда его назначили вдруг строителем Исаакиевского собора, ни много ни мало. Но Бетанкур развел руками пожелания его императорскому величеству. Строительство Исаакиевского собора. А там была очень сложная ситуация, потому что император потребовал максимального сохранения старой постройки. Ну и Монферран, не моргнув глазом, сдвинул новое сооружение относительно старого, тем самым нарушив равновесие, то есть сместив центр тяжести. И когда начинаются осадки неизбежные, то одна начинает тянуть за собой другую. И Мутюи заметил это. Я считаю, что он просто спас Монферрана от позора. Уже тогда было признано, что собор невозможно построить по проекту Монферрана. И современные исследователи это подтвердили неоднократно.
Хочу добавить то, что я прочла в вашей книге. Проект утвержден императором. Мутюи, увидев, что строительство невозможно, сделал подробное замечание и передал это Оленину, президенту Академии художеств. И Оленин предлагает Монферрану дать замечание в ответ на замечание Мудии. А заметим, с начала строительства прошло уже 1.5 года. И дальше возникает патовая ситуация. Большинство молчит. Мудии понимает, что он остался в изоляции, и никто не решается доложить императору ход дела. И дальше остановка строительства Исаакиевского собора.
Ну да, доложить императору об этом очень боялись. И поэтому решили представить все как конфликт двух архитекторов. Мудии написал письмо императору. Он относился к Александру с большим уважением и даже с восторгом, и поэтому хотел, наоборот, его оградить от каких-то интриг. Он даже списался со своей сестрой в Париже, чтобы та навела хоть какие-то справки, кто такой Монферран и откуда он взялся. Получил оттуда совершенно чудовищные сведения о том, что этот человек носит совершенно другую фамилию, то ли Рикар, то ли Комарье. Мало того, он еще дезертировал из армии, и за этого полагается 6 лет каторги по французским законам, а он щеголяет орденом почетного легиона. Мудии попал в ситуацию, когда он и сказать ничего не может, и молчать тоже невозможно. Он отправился к французскому посланнику. Леферан навел справки в Париже о получении ордена и выяснил, что документов у Монферрана на орден нет. И ему было отказано в посещении посольства.
Но это вообще скандал.
Скандал скандалом, но тем не менее император молчал, все замерли в ожидании. Вопрос возникает, на который никто, на мой взгляд, до сих пор не ответил. Почему император, как мы сейчас говорим, спустил ситуацию на тормозах? Ведь по его приказу состоялся еще один конкурс. Лучшим был признан проект Андрея Михайлова. Но он не утвердил это. Почему он дал Монферрану шанс? Почему Монферран каким-то образом получил проекты своих товарищей и сделал новый вариант? А дело в том, что Александр, если он утверждает проект Михайлова, тогда он признает, что он попался на удочку авантюриста. Совершенно недопустимая ситуация для него, для Монферрана, вот этот проигрыш. Это был крах. И тогда он обратился к заступничеству Аракчеева. Он уже успел какие-то контакты с ним наладить, обвинял всех в зависти. Я представляю, что Аракчеев взял его за воротник, тряханул как следует, сунул в нос ему проекты Стасова и Михайлова. А как они еще могли попасть к нему? И приказал сделать новый вариант. А если не справится, пеняет на себя.
То есть можно сказать, что на самом деле проект, по которому построен Исаакиевский собор, это в результате проект коллективный комитета.
Первый исследователь творчества Монферрана, Никитин Николай Петрович, который работал долгое время в Исаакиевском соборе, считает, что автор проекта – комитет. Это русский архитектор. Там не только сотрудники комитета работали.
Ну а что касается отношений Мудии и Монферрана, на самом деле они не конфликтовали, а даже первоначально были в дружеских отношениях.
Да, но поскольку Монферран достаточно быстро начал схваченное на лету присваивать себе, то, естественно, отношения разладились. Это были антиподы. Если Мудии за честь готов был отдать жизнь, то Монферран спасал свою жизнь ценой чести.
Ну а теперь вернемся к центральным площадям. Дворцовая площадь имеет не только автором Карла Ивановича Росси.
Он был, конечно, автором, но совсем другого порядка. Проблема-то была в том, что Невский проспект, главная улица, он проскакивает мимо Зимнего дворца, все дороги ведут к Адмиралтейству. Поэтому нужно было развернуть всю ситуацию в сторону императорской резиденции. Не буду рассказывать, каким образом появилась вот эта переломленная улица.
Ее Большая морская, в которой уходит Триумфальную арку.
Да, все не из воздуха получается, создание городов. Это все сделал Мудии, потому что Карл Иванович уж извините меня, но никак он не мог быть никаким градостроителем.
Вы обнаружили подписной чертеж.
Да, но это просто вот счастливая находка. Я доказала авторство Мудии, не имея в руках чертежа, по косвенным признакам. Но подписной чертеж – это мечта каждого исследователя. На развороте этого листа ясно и четко читается Дворцовая площадь в том виде, в котором она и осуществлена. И Исаакиевская площадь, и соединяющие их еще вот это вот, то, что называлось Адмиралтейский луг перед Адмиралтейством. А что же делал тогда Карл Иванович? Мы все знаем главный штаб, это было несколько зданий, которые перестраивались под главный штаб. Вот проект вот этой перестройки, переделки, в общем-то, там читается даже фельтоновская архитектура, которая построила вот эти несколько жилых зданий. А внутри нужно было переделывать. И вот этот проект и делал Росси. Он занимался стройкой вот этой всей. Сначала для главного штаба, а потом уже левая сторона. Там уже Министерство финансов и Министерство иностранных дел. Там ему много приходилось, что называется, с листа делать. Очень сложный процесс строительства.
А Сенат и Синод, которые, собственно, создают ансамбль, это тоже запроектировал Мудии?
Я никак не могла закончить книгу. Не ставится последняя точка, и все. Нужно было эти здания хотя бы их описать. И вдруг я понимаю, что на плане Петербурга 1828 года нанесено это здание в том виде, в котором оно построено. А конкурс на проект проводился только в конце 1829 года.
То есть раньше было сделано предложение Мудии?
Поскольку он занимался вот этим, но еще подписной чертеж, там же есть еще пояснительная записка, он помог разобраться во всей этой вот непростой ситуации. Да, Росси принес проект на конкурс, свой проект, я его привожу в книге, он тогда был болен тяжело, и принес вот второй проект, без подписи, потому что он сделал в комитете, и Росси имел на это полное право, потому что они все были комитет, я уже об этом говорила.
Да.
Анализ этого чертежа, дальнейшие материалы конкурса, они подтверждают авторство Мудии. И тогда, в общем-то, все стало на свои места. Следует сказать, каково значение генплана, который разработал Мудии. Ведь это Васильевский остров, петербургская сторона, вся центральная часть левобережная. Значение, конечно, огромное. Это очень бережное отношение к городу, что сделано было предшественниками. Но это, опять же, упирается, кто строит здания, а кто занимается планировками. Он сам не считал, что это архитектура. Архитекторы получали награды за стройку. За проектирование они получали жалование. А стройка – это действительно подвиг, и он достоин наград.
На этом мы завершаем разговор с автором книги. Архитектор Мудии «Идеальная столица в проектах. Петербург императора Александра I» Зои Владимировны Юрковой.
До свидания. Спасибо, дорогие радиослушатели.
У микрофона была Анна Всемирнова. Всего доброго.
Городской наблюдатель.